Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе футболист Йохан Крауф и нидерландский язык, европейский музыкальный календарь, русский европеец Владислав Ходасевич, споры вокруг памятников советским воинам в Восточной Европе. Начнем с Франции, где в самой престижной издательской серии «Плеядах» вышли сочинения писателя с двусмысленной репутацией – Луи Арагона. Из Парижа – Дмитрий Савицкий.
Семья Шифриных покинула Азербайджан в послереволюционные годы. Яков Шифрин, став Жаком Шифриным, осел в Париже, где в 1923 году он приступил к осуществлению давнишней мечты – изданию шедевров мировой классики в формате «Ливр-де-Пош» – карманного формата, но в то же самое время на самом высоком полиграфическом уровне, который обеспечивал бы читателю, цитирую, «максимум удобств и удовольствия». Идея была новой и своеобразной. Тончайшая, но прочная, так называемая библейская бумага, точный карманный формат и переплет из мягкой кожи. Бодлер, Расин, Вольтер, Эдгар По, Лакло, Мюссе и Стендаль открыли эту коллекцию, которой Жак Шифрин дал имя «Библиотеки Плеяд». Среди писателей и влиятельных издателей эпохи у Шифрина появились солидные поклонники, и когда наметились первые и неизбежные финансовые трудности, Андре Жид и Жан Шлюмберже предложили Гастону Галимару взять «Плеяды» под свое издательское крыло. 31 июля 1933 года библиотека «Плеяд» официально стала частью издательства «Галимар», а Жак Шифрин сохранил директорский пост до самого начала войны. По понятным причинам после оккупации ему пришлось скрываться, а его сын Андре перебрался в США, где основал издательство «The New Press». Начиная с 50-х годов прошлого века, «Плеяды» стали литературной коллекцией классиков. Быть напечатанным в библиотечке «Плеяд» было даже значительней, чем быть принятым под купол, то есть во французскую академию, так как отнюдь не все французские академики удосужились чести увидеть свое имя, оттиснутое золотом на переплете «Плеяд». Мало того, в свод правил библиотеки «Плеяд» входит и пункт, обязывающий печатать за редчайшими исключениями лишь писателей и поэтов, уже переплывших «Стикс». Прижизненно были напечатаны лишь Жид, Мальро, Монтерлан, Сен-Жон Перс, Жульян Грин, Маргарет Юрсенар, Рене Шар, Жульен Грак, Юнеско и Натали Сарот. Первое место по тиражу «Плеяд» занимает Сент-Экзюпери – 340 тысяч экземпляров. За ним идут Марсель Пруст, Альбер Камю, Поль Верлен, Андре Мальро, Гийом Аполлинер, Блез Паскаль и Лев Толстой. Издание Арагона в «Плеядах» – явление все же закономерное. Но для того, чтобы открыть томик «Плеяд», нужно забыть о том, что Арагон до последних своих дней был ярым защитником Кремля, воспевал Сталина и сталинизм, и его запоздалая критика внешней политики Брежнева и защита диссидентов, и в первую очередь Милана Кундеры, отнюдь не оправдывает упрямую идеологическую слепоту всей его жизни. Вне арагоновских поэм, посвященных строительству Днепрогесса, вне его поэмы «Красный фронт» или поэмы «Ура, Урал» или опуса «За социалистический реализм», вне его двухтомника «Коммунисты» и бесчисленных речей в защиту страны прогресса и мира, произнесенных в Харькове, Москве и Париже, вне этого колоссального просоветского в худшем смысле наследия, Арагон все же остался поэтом и поэтом настоящим. Так что работа Оливье Барбарана и Жана Риста, приуроченная к 110-летию со дня рождения Луи Арагона, оправдана и уравновешена исторически точными предисловиями. Оливье Барбаран.
Он, несомненно, самый известный из игнорируемых поэтов или самый известный из неизвестных поэтов. Мне кажется, что он несправедливо наказан собственной же легендой, легендой, которую он сам и создал. Его лучшие стихи загорожены, как лес, кустарником его наиболее известных популярных стихотворений.
Последнее слово любви, представьте себе. И последний поцелуй, и это последняя беспечность. И последний сон, ну не смешно ли? Я подумал всего лишь. О, последние ночи. Эх, у всего появляется отвратительный вкус. Я хотел говорить о последних мгновениях, последнем прощай, последнем вздохе, последнем взгляде. Ужас, о, ужас и ужас, годы и годы ужаса. Плюнем, согласна? На все, что мы вместе любили. Плюнем на эту любовь, на разобранную постель, на наше молчание и наше с тобой бормотание, на звезды в твоих глазах, на солнце в твоей улыбке, на вечность, что на твоих губах, на нашу любовь, которая и твоя любовь. Ты согласна? Плюнем на все это.
Sur l'éternité fut-elle ta bouche, et sur notre amour fut-il ton amour. Хорошо, veux-tu bien?
Луи Арагон, вторая часть поэмы «Плевка в руинах». Как ему удавалась вся эта гениальная чехарда? Он все же был в тройке основателей сюрреализма. Бретон ввел часть братьев в компартию, но тут же переметнулся к Троцкому. Арагон остался навсегда коммунистом. В Куполе на Монпарнасе Маяковский познакомил его с Эльзой Триоле, сестрой Лили Брик. Она стала его вечной любовью. Это ей он предлагает наплевать на то, что обречено распылиться. Он доблестно воюет на фронте, он уходит в сопротивление. Он становится официальным поэтом компартии. Он получает и сталинскую, и ленинскую премии. Он пишет официальные стишки, и он пишет стихи настоящие. После смерти Эльзы он признается в своем гомосексуализме и приходит на собрание президиума Компартии Франции в розовом фраке. Ему одному прощаются такие выходки. Об этом и говорил Андре Вольтер, о парадоксе, о репутации, которая не делает чести, и о стихах, которые теперь взяты под купол Плеяд, то есть окончательно стали классикой.
Луи Арагон в Плеядах. Рассказ Дмитрия Савицкого. Европейский час на волнах свободы. К своему 60-летию, которое Голландия отметила 25 апреля, чуть ли не пышнее, чем ежегодный праздник День Королевы, знаменитый голландский футбольный бог Йохан Крауф успел прославиться как создатель многочисленных устойчивых выражений и поговорок. Известен даже термин «крауфианский язык», рассказывает наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
Живя в Голландии, быстро привыкаешь к местным божествам. Бог футбола здесь Йохан Крауф, или, как его называют за границей, Круйф. Он говорит, как сфинкс, загадками. Словотворчество Крауфа столь забавно и подчас парадоксально, что его высказывания в качестве идиомов десятками входят в современную голландскую речь, просачиваясь через экраны телевизоров, с которых он часто ровной скороговоркой анализирует футбольные матчи. Более того, по всему миру Крауф открыл институты, позволяющие спортсменам совмещать учебу с тренировками, и вот уже молодые спортсмены заговорили на крауфианском языке. В канун 60-летия великого мастера голландские писатели, журналисты и колумнисты фотографируются с ним в фонде Крауфа. Вместе они написали сборник воспоминаний под названием «Мой Йохан Крауф», очередную из многочисленных книг о футбольном корифее, и теперь обсуждают его непростые отношения с голландским языком.
Он был одним из лучших футболистов всех времен. Он обогатил мою молодость, ведь мы все мечтали стать такими, как он. И теперь мне просто приятно видеть его по телевизору. И неважно даже, что он говорит.
Рассказал в интервью телепрограмме «Нова» знаменитый эстрадный комик Юп ван ет Хек. Журналистка Ханека Хрунтеман записала с Крауфом его самое первое интервью в начале 60-х в газете «Парол».
Тогда он говорил мало, очень стеснялся. Сказал, что еще ни разу не был в настоящей газете и попросил разрешения перекусить со мной в редакционной столовой. Мы нашли общий язык. Мне кажется, язык Крауфа сегодня гипнотизирует. Я футбольные передачи плохо понимаю, даже если кто-то ясно объясняет. Но когда говорит Крауф, меня охватывает такое чувство, как будто все становится на свои места. Я все так же не понимаю точного смысла его слов, но чувствую что-то. Наверное, это потому, что он так смешно расставляет слова в предложении, в неправильном порядке. Это эффектно.
Отрывок из телевизионного комментария Крауфа.
Мы говорим так, у него хорошая техника для плохого футболиста и плохая техника для хорошего футболиста, поэтому он так часто теряет мяч.
enorm veel balverlies hebt, zoals vandaag.
А в 95-м году, когда его попросили сделать прогноз об исходе матча между итальянским АС Миланом и амстердамским Аяксом, Крауф изрек: «Итальянцы не могут у нас победить, но мы можем у них проиграть». В студии воцарилась тишина. Все прокручивали в голове очередное пророчество «Ребус». Красиво поданный парадокс – характерный элемент высказываний Крауфа. «Перед тем, как сделать ошибку, я ее не делаю. Если бы я хотел, чтобы ты понял, я бы объяснил лучше. Вся логика в случайности. В каждом недостатке есть свои преимущества». И еще многие мысли Крауфа материализовались теперь не только на страницах газет, но и на бело-голубых дельфтских керамических плитках и сувенирных кружках. Сотрудница фонда Йохана Крауфа.
Я думаю, для нас, его коллег по фонду, важно понимать, что он имеет в виду, а не что он говорит. Интересно наблюдать, как придуманные им поговорки вошли в газетный язык и повседневную речь.
Еще один прием Крауфа – утверждение само собой разумеющегося. «Это плохо, когда все плохо», – произносит он очередной постулат, как будто шел к этой истине всю жизнь. Филологи – да-да, речь Крауфа анализируют профессиональные филологи – отмечают и обилие у него плеоназмов, то есть оборотов речи, в которых без надобности повторяются слова, частично или полностью совпадающие по значениям. Известно высказывание Крауфа «утопии, которых никогда не бывает». Вместо слова «который» Крауф по-голландски часто говорит «кого». Всем личным местоимением предпочитает «ты», а в спряжении глаголов у него вообще наблюдается полная неразбериха. Речь великого футболиста одни литературоведы называют экспериментальной прозой, другие – потоком сознания. Филолог Ян Строуп.
Что он имеет в виду? Я понимаю каждое слово, но не понимаю, что он хотел этим сказать. Ведущий футбольного обозрения сидит напротив и кивает. Видимо, он все понимает. Но для меня это в основном остается загадкой. Почему его приглашают в аналитические программы? Потому что он идол, ему позволено говорить что угодно. А также, конечно, потому что он хорошо разбирается в футболе, и для сведущих людей его замечания бывают полезны. И все-таки в его анализе не хватает ясности.
Самое притягательное в Крауфе – его простота. Несмотря на то, что он уже давно знает себе цену и несколько раз отказывался возглавить оранжевую сборную, потому что посчитал сумму контракта слишком низкой, он остался открытым, незараженным ядом высокомерия человеком. Впрочем, и о его любви к деньгам можно судить только по все тем же загадочным изречениям. «Время, когда я носил с собой деньги, давно прошло. Теперь я ношу с собой имя и лицо». Или «Мне платят за мои имя и славу. Лучше, когда платят глупцы». Йохан Крауф.
Надо мной все смеются. Видимо, я что-то не так формулирую, но, по-моему, большинство меня понимает. Я же не специально так разговариваю. Просто я думаю быстрее, чем говорю. Как правило, давно уже ухожу мыслями вперед. А еще нужно объяснять. Футбол вообще сложно объяснить. Вы сами попробуйте начать о голкипере и в тот же момент проанализировать действия всех 11 игроков. В устном описании всегда не хватает вида сверху.
На насмешки и пародии Крауф не в обиде, ведь по его собственным словам, в каком-то смысле он уже бессмертен.
Я и сам над собой смеюсь и не обижаюсь, ведь всем известно, что в мое время, если ты шел в большой спорт, то с образованием приходилось нелегко. По этой самой причине я и открыл свою академию. Просто жалко смотреть на хороших молодых спортсменов, а большинство из них далеко не глупые ребята, которым не хватает сил совмещать спорт с учебой. И тем и другим принято заниматься в возрасте от 15 до 30 лет. В обыкновенном институте тебе не скажут, поезжай на соревнования, потом доздашь экзамены. А у нас в академии все можно.
Крауфианский язык в рассказе Софьи Корниенко. Европейский час на волнах свободы. Русские европейцы. Сегодня Владислав Ходосевич. Его портрет представит Борис Парамонов.
Владислав Фелисианович Ходосевич, годы жизни 1886-1939, поэт странной судьбы. Печататься он начал еще в дореволюционной России и уже тогда приобрел определенное имя. Но, оказавшись за границей в 1922 году, еще не мигрантом, книги его еще продолжали издаваться в Советской России, Он постепенно все-таки перешел на положение эмигранта, и о никаких новых публикациях на родине речи быть уже не могло. Потом в какой-то совсем уж случайный оттепель в журнале «Москва» были опубликованы подборки Мандельштама и Ходосевича. Мандельштама, очень не торопясь, но уже начали вводить в культурный официальный оборот. Но за Ходосевича были разговоры, кому-то в журнале «Москва» влетело. Помню, в той подборке мне понравились две вещи. «Мне невозможно быть с собой, мне хочется сойти с ума, когда с беременной женой идет без руки в синема». Потом там появлялись ангелы, которых поэт хлестал бичом, и они разлетались, как с венетейских площадей пугливо голуби неслись от ног возлюбленной моей. И второе про отражение головы в окне берлинского кафе. «И, проникая в жизнь чужую, вдруг с отвращением узнаю отрубленную, неживую, ночную голову мою». Было еще одно стихотворение Ходосевича, известное, так сказать, из неофициальных источников. Цитировалось в книге Шкловского «Сентиментальное путешествие» из советских библиотек «Не изымавшийся». Это уж совсем знаменитая баллада. «Сижу, освещаемый сверху, я в комнате круглой моей, смотрю в штукатурное небо, на солнце в 16 свечей, морозные белые пальмы на стеклах беззвучно цветут, часы с металлическим шумом в жилетном кармане идут». И так далее. Возникал устрашающий образ какого-то гомункула, даже чудовища Франкенштейна, которое вдруг станет в гигантский рост и скажет что-нибудь страшное. Вообще, в поэтическом облике Ходосевича заметна эта игра с чем-то потусторонним. Он сам как бы одной ногой в другом измерении, как будто вылезает, выдирается откуда-то и, выбравшись к нам, скажет что-нибудь значительное. Но особо значительного так Ходосевич и не сказал. Разве что напомнил о каких-то не совсем эвклидовых мирах. Он как-то сквозил, растворялся в неких туманах, хотя родом из Москвы, отнюдь не питерец. Ходосевич напоминает игру теней в старых немых немецких фильмах. Он поэт с намеком на что-то, на то, что нам знать не обязательно. Отсюда его внутренний образ, его, как сказали бы в Советском Союзе, лирический герой. Ходосевич поэт, в сущности, лермонтовской складки, что-то тайно ведающий. Причем для профанов у него наготове замещающий образ. И отнюдь не Печорин, а доктор Вернер скорее. А если прибегнуть к демонологии Достоевского, то получится чертик из неважных, непременно с насморком, весь обвязанный теплыми платками и обмазанный йодом. А по пескам жарой измаян среди здоровейших людей неузнанный проходит Каин с экземою между бровей. Линялый демонизм Ходосевича ему самому утомителен. Слов нет, он принадлежит высокой традиции, но традиции обветшавшей. Позитура известная, как тяжело ходить среди живых и притворяться непогибшим. Ходосевич же притворяется чертиком из Достоевского, литературным приживалом, Каином с экземой. Есть у него знаменитые высказывания, и каждый стих, гоня сквозь прозу, вывихивая каждую строку, привил-таки классическую розу к советскому дичку. То есть задачу себе он взял как бы надругаться, насмеяться над высокой классикой, сочетая ее с советской дичью. Отсюда, как кажется, упорное влечение Ходосевича сохранять классическую русскую просодию, самую лексику и синтаксис старинного стиха. Есть у него удивительное стихотворение «Лида». Оно производит впечатление неуместной стилизации Пушкина, даже имя оттуда. Не сразу и поймешь, что героиня — советская девушка из гулящих. Русская поэзия в исполнении Ходосевича стала похожа на блокадный советский Петроград. И вот этот образ он захотел сохранить. Упадок бытия среди прекрасных пустых фасадов. Вот такие гримасы строил Ходосевич на развалинах родного Содома. Русская поэзия, коль уж она попала в советский приплет, не должна вздымать архангельских труб на манер Маяковского, а скорее пропищать что-нибудь шарманкой. Ходосевич в этом смысле и в этом поиске был не одинок. Можно вспомнить Константина Вагинова и в стихах его, и особенно в прозе. А еще бы я вспомнил прозаика Леонида Добычина, главного минималиста советской литературы. У них мир кончается не взрывом, а хныком. Даже у Андрея Платонова, гениальнейшего из гениальных, вот таким же хныком проводил Ходосевич великую русскую культуру. Известно, что Ходосевич сильно нравился Набокову, и высокая репутация первого зиждется главным образом на этой довольно неунятной набоковской похвале. Зато и Ходосевич отплатил Набокову по-царски, сказал о нем лучшее. О героях Набокова, которые не люди, не персонажи, а литературные приемы.
Сирин не только не маскирует, не прячет своих приемов, как чаще всего поступают все, и в чем Достоевский, например, достиг поразительного совершенства, но, напротив, Сирин сам их выставляет наружу, как фокусник, который, поразив зрителя, тут же показывает лабораторию своих чудес. Тут, мне кажется, ключ ко всему Сирину. Его произведения населены не только действующими лицами, но и бесчисленным множеством приемов, которые точно эльфы или гномы, снуя между персонажами, производят огромную работу. Пилят, режут, приколачивают, малюют, на глазах у зрителя ставя и разбирая те декорации, в которых разыгрывается пьеса. Они строят мир произведения и сами оказываются его неустранимо важными персонажами. Сирин их потому и не прячет, что одна из главных задач его – именно показать, как живут и работают приемы.
Ходосевич должен был нравиться Набокову. Он из его героев, отставных попенмейстеров. Он похож на фокусника из набоковского рассказа «Картофельный эльф». Сегодня из Ходосевича делают классика, потому что никакого другого из эмигрантов на эту роль не сыскать. Лучшие строки Ходосевича написаны, увы, Мандельштамом. Но пишущих машин простая сонатина, лишь тень сонат могучих тех.
Русского европейца Владислава Ходосевича представил Борис Парамонов. После краткого выпуска новостей мы продолжим «Европейский час. Поверх барьеров».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес призвал Россию действовать цивилизованно в конфликте вокруг переноса в Таллине памятника советскому воину-освободителю. Европейская комиссия обратилась к российским властям с призывом решить проблему путем диалога и обеспечить безопасность эстонских дипломатических представительств в России. В России в этом году на почве национальной ненависти были убиты 25 человек, 154 получили ранения, сообщили в аналитическом центре «Сова». По данным правозащитников, по сравнению с прошлым годом количество российских нападений возросло более чем на 30%. В Петербурге суд не нашел нарушений в действиях главы местного отделения Объединенного гражданского фронта во время мартовского марша несогласных. Ольгу Курносову обвинили в блокировании Невского проспекта. Защита доказала, что в момент задержания она находилась в другом месте. По меньшей мере 15 человек стали сегодня жертвами взрывов и нападений в Ираке. В Багдаде полиция запретила проезд грузовиков по большинству городских мостов для предотвращения терактов. Президент США Джордж Буш обсуждает сегодня с лидерами обеих палат Конгресса основные направления американской политики в Ираке. Во вторник Буш наложил вето на законопроект, в котором финансирование операций в Ираке и Афганистане увязывалось с выводом американских войск из Ирака. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни призвала премьера Эхуда Ольмерта уйти в отставку. По словам Ливни, она заявила об этом Ольмерту на их встрече в среду, через день после публикации доклада специальной комиссии, которая возложила на премьеру вину за неудачные действия Израиля во время прошлогодней войны в Ливане. Правящая в Турции партия «Справедливости и развития» одобрила предложение своего лидера, премьера Реджепа Эрдогана, провести досрочные выборы.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Всю последнюю неделю не стихали споры, дошедшие до физического противостояния, вокруг памятника советским воинам в Таллине. Для одних советская армия была освободительницей, для других – еще одним оккупантом, для многих и тем, и другим в одном лице, и, скорее всего, против своей же воли, а по приказу. Прошло 60 с лишним лет после конца войны. Как относятся в странах Восточной и Центральной Европы к монументам тех лет? Мы предлагаем нашим слушателям панораму фактов и мнений. Начнем с Праги, рассказывает Нелли Павловского.
В столице Чехии, как и в других городах республики, могилы погибших воинов чехословацких, советских, британских, американских, французских и югославских находятся в идеальном порядке. За ними ухаживают круглый год, как и за памятниками, с ними связанными. На русском кладбище в Праге несколько лет назад появился и новый скромный памятник погибшим в боях за освобождение Праги солдатам армии генерала Власова. В последние дни войны они первыми пришли на помощь восставшей Праге и повернули оружие против нацистов. В майские дни 45-го года погибло несколько сот власовцев. После бархатной революции 89-го года возникли, как и следовало ожидать, бурные дебаты относительно двух памятников советской армии. Первые претензии общественности были предъявлены к монументальному безвкусному памятнику маршалу Коневу, что стоит в одном из центральных районов Праги, Дейвице. Многие ветераны войны, воевавшие в чехословацком корпусе, входящем в состав армии Конева, указывали на редкую жестокость маршала при проведении Карпато-Дукельской операции в Словацких горах, когда он напрасно посылал людей на верную гибель. Известно, что с ним не соглашался в этом вопросе командующий чехословацким корпусом генерал Людвиг Свобода, тот самый, который стал в 1968 году президентом Чехословакии. Но памятник все же остался на своем месте и стоит там и поныне. А вот советскому танку Т-34, стоявшему с задранным дулом на высоком постаменте на площади другого пражского центрального района, Смихов, пришлось перебраться в военный музей. Пражанам много лет внушалась выдумка, что именно этот танк первым вошел в 1945 году в Прагу. После вторжения в Чехословакию в 1968 году советские танки стали символом не освобождения, а оккупации, символом бесправия и унижения. Поэтому танк вызывал приливы ненависти у людей и желание убрать его с глаз долой. Однажды ночью, в середине 90-х, молодой чешский художник-модернист Давид Черный перекрасил этот танк в розовый цвет. Начались темпераментные митинги на площади перед танком, и, наконец, его благополучно перевезли в музей. Между прочим, на прошлой неделе, во время официального визита чешского президента Вацлава Клауса в Москве, президент Путин еще раз принес извинения чешскому народу за советскую оккупацию 1968 года. Понятно, что в Чехии с интересом следят и за событиями в Эстонии, связанными с переносом памятника советским воинам с центра города на военное кладбище. Вот что пишет об этом комментатор газеты «Млада фронта Днес» в статье под названием «Кто освободитель, а кто оккупант Прибалтики».
С чешской точки зрения нам кажется невероятным, что памятник может вызвать такую волну эмоций. Но у эстонцев есть ужасающий опыт сожительства с Советским Союзом, ибо под его владычеством они чувствовали себя так, как мы в период нацистской оккупации Чехии и Моравии. Я полагаю, что большинство чехов, за исключением горстки неонацистов, тоже не хотело бы иметь в Чехии статуи солдата германского вермахта.
Чешские комментаторы указывают, что в столкновении из-за памятника речь идет прежде всего об интерпретации советской истории. Если эстонцам памятник напоминает о полувековой советской оккупации, то для русских он символ великой победы над нацистской Германией.
Рассказывала Нелли Павласкова. В Польше в связи с сталинскими событиями также разгорелась дискуссия. Из Варшавы передает Алексей Дзиковицкий.
Тех, кто въезжает в Варшаву с восточной стороны и приближается к разделяющей польскую столицу на две части реке Висле, встречает большой высотой около 6 метров памятник братьев по оружию. Первый памятник в послевоенной Варшаве, открытый уже в 1945 году. Варшавяне называют его памятником четырех спящих, вероятно, из-за того, что 4 бронзовые фигуры солдат, как бы охраняющих монумент, стоят с опущенными головами. Надпись на памятнике гласит: «Слава героям Советской Армии, братьям по оружию, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость польского народа». Памятник этот установили жители Варшавы, 1945 год. Польский интернет-портал «Искусство» называет памятник одним из самых лучших из созданных в послевоенной Варшаве, с прекрасными реалистичными скульптурами, хорошими пропорциями, сочетанием динамизма и размышления и так далее. В статье, посвященной памятнику, говорится о том, что это ценный пример монументальной скульптуры, несмотря на лицемерную надпись на нем, которая использовалась в целях пропаганды. Это была цитата. В этом, несмотря на, пожалуй, и кроется основная проблема с памятниками советского периода в Польше. Конечно, далеко не все такие памятники могут сравниться по художественному уровню с варшавским монументом «Братьям по оружию». Но что делать в такой ситуации, когда талантливый проект послужил для восхваления события, которое в самой Польше воспринимают, по крайней мере, неоднозначно? Тяжело забыть 1944 год, кровавые бои варшавского восстания, сотни тысяч погибших варшавян и внезапно остановившиеся перед Вислой дивизии советской армии, что практически позволило гитлеровцам задушить восстание и буквально стереть Варшаву с лица земли. Представитель объединения ветеранских организаций, что в Кракове, Ежи Буковский, говорит, что его организация давно добивается того, чтобы с польских улиц и площадей были убраны памятники о создании мемориальной доски, которые являются символами господства Советского Союза. Предатели и преступники, у которых на руках была польская кровь, до сих пор получаются в нашей стране в почете, поскольку сохранились еще каким-то чудом улицы, названные их именами, мемориальные доски и памятники. То же самое касается и памятника братьям по оружию в Варшаве. Мы выступаем за то, чтобы окончательно убрать все эти напоминания о предыдущей эпохе, сказал Буковский. Кстати, в Кракове это удалось сделать. Между тем, Катыньский комитет при оказии эстонских событий заявил, что в Польше также пришло время убрать советские монументы. По данным этой общественной организации, в Польше насчитывается около 2000 таких памятников. И, как говорится в заявлении, это позор, что за ними до сих пор ухаживают за деньги польских налогоплательщиков. Конец цитаты. Между тем, по мнению руководства Федерации семей жертв Катыни, призывы сносить советские памятники могут ухудшить и так не самые лучшие польско-российские отношения. Что касается эстонских событий, то мы очень осторожно и трепетно относимся к тому, что связано с эксгумацией. С телами наших предков поступили по-варварски. Мы считаем, что перенос памятника и останков советских солдат, произведенный способом, который гарантирует уважение их памяти, это право самих эстонцев. Мы все равны перед смертью, поэтому только в больной голове могла родиться идея разрушать памятники на кладбищах советских солдат. А ведь именно такие памятники и остались в настоящее время в Польше, говорится в заявлении Федерации семей жертв Катыни. А что же государство в такой ситуации? Так случилось, что эстонские события и дискуссия в Польше касательно дальнейшей судьбы советских памятников совпали с завершением Министерством культуры и национального наследия работы над законом о местах народной памяти. По словам министра культуры Казимежа Михаила Уездовского, новый закон значительно облегчит местным властям процедуру сноса символов коммунистического господства, которые, по словам министра, являются чужими для польской традиции. Одновременно Уездовский подчеркнул, что речь вовсе не идет о том, что в Польше перестанут ухаживать за могилами советских солдат или перестанут отдавать дань уважения их памяти. Текст проекта закона о местах народной памяти будет опубликован 15 мая. Тогда, скорее всего, и окончательно станет известно, какая судьба ждет советские памятники в Польше. Между тем, примечательное событие имело место в Катовицах. Там против сноса памятника советского периода протестуют не по политическим мотивам. Просто его постамент и площадка возле памятника являются одним из лучших мест в Польше для скейтбординга. Тот, кто проектировал этот памятник, наверняка не мог подумать, что скейтеры смогут его так использовать. Это идеальное место для нас. Здесь есть множество ступенек, платформ, подъездов, которые позволяют проводить там даже соревнования, сказал скейтер Януш, который вместе с сотнями своих коллег из разных регионов Польши намерен отстаивать существование площадки, а с ней и памятника.
Польская реакция на споры вокруг памятников советским воинам в рассказе Алексея Дзиковицкого. Европейский час на волнах Радио Свобода. Наш будапештский корреспондент Золтан Вик подключается к обсуждению темы.
Сегодня, как и каждый день, идя на работу, я проходил мимо памятника советским солдатам в Будапеште. Но сегодня приостановился у подножия не очень красивого обелиска, который был установлен по приказу советского коменданта Будапешта генерала Замерцева сразу после боев весной 1945 года. На обелиске большая пятиконечная звезда и советский герб, да и простая надпись на двух языках. Слава советским героям-освободителям! Вокруг памятника было много иностранных туристов, которые делали фотографии. Им было интересно не только странный объект с коммунистической символикой, но и двойной – полицейский и металлический кордон, разделяющий площадь Свободы в центре венгерской столицы. Виды напоминают Берлинскую стену, только без вышек. Недавно, независимо от событий в Таллине, Всемирный союз венгров выдвинул требование перенести памятник на военное кладбище, потому что, по их мнению, вышеупомянутая символика оскорбляет национальные чувства всех мадяров всего мира. И с этой целью, утверждает Всемирный союз, необходимо провести референдум. По всей видимости, эстонские страсти дошли до Венгрии. В Будапеште, однако, всем известно, что за громкой инициативой стоит маргинальная группа этнических венгров из соседних стран, которая остро нуждается в наглядной политической активности. Ни одна политическая партия не поддерживает их, по крайней мере, публично. Но сам памятник в начале апреля долго находился в центре политического внимания по сугубо внутренним причинам. Все, что происходит в политическом пространстве Венгрии, можно только понимать в рамках противостояния левоцентристской правительственной коалиции и правой оппозиции. Осенью и весной и слушатели Радио Свобода могли видеть на экранах уличные столкновения в Будапеште. Напомню, ночью 18 сентября прошлого года правые демонстранты, требуя отставки правительства, штурмом взяли здание венгерского общественного телевидения на площади Свободы и одним махом хотели снести памятник. Не успели. Контрнаступление венгерского ОМОНа спасло обелиск. На суде, между прочим, радикали, участники беспорядков, потом заявили, что они только собирали камни, чтобы бросать в полицейских. И совсем недавно, 4 апреля, в день, который раньше праздновался как дата освобождения Венгрии, на этом же месте произошли стычки между антифашистами и националистами. В общей сложности их было всего 20 человек. Полицейские в бронежилетах спокойно наблюдали за событиями, как и венгерская общественность в целом. Антикоммунизм или антисоветские лозунги давно не оказывают здесь никакого эффекта. Венгрия озабочена своими повседневными проблемами. Видные историки страны давно, еще во второй половине 80-х годов, начинали дискуссию о трагических событиях конца Второй мировой войны. Согласно достигнутому тогда консенсусу, освобождение и оккупация Венгрии Красной Армией – это две стороны одной медали. Произошли они одновременно, и поэтому неудивительно, что одна часть населения видела советских солдат как освободителей, другая часть – как насильников и пьяниц. В конце концов, судьба послевоенной Венгрии была предрешена на встрече союзников в Тегеране в 1943 году. Страна попала в советскую сферу влияния. Нынешнее относительное равнодушие венгров объясняется и тем, что во время вывода советских войск было подписано соглашение, по которому Будапешт гарантировал сохранение одного центрального памятника, а взамен Советский Союз, а потом Россия, дали венграм возможность установить мемориал павшим в ходе войны на Дону солдатам 2-й венгерской армии. Справедливости ради надо отметить, что у местных русских националистов из Воронежской области венгерское военное кладбище некоторое время тоже вызывало раздражение, мол, захоронение убийц и оккупантов. По этим причинам видно, почему венгерская реакция была довольно сдержана на таллинские события. С одной стороны, Эстония для нас родная финно-угорская нация, и мы понимаем трагическую судьбу эстонцев в результате пакта Молотова-Риббентропа. Но будапештские комментарии в прессе обращают внимание и на сложное положение русскоязычного меньшинства. У венгров особый опыт 20 века. Этническая дискриминация, даже если кажется в кавычках «исторически справедливой», неизбежно дестабилизирует всю Восточную Европу. Явный тому пример – то, что случилось в новых государствах после Первой мировой войны и распада австро-венгерской монархии. Поэтому в Будапеште надеются, если не сразу на компромисс, то хотя бы на то, что в Эстонии скоро начнется интеллигентный диалог между эстонцами и русскими. Но для этого нужно и то, чтобы обе стороны прекратили видеть себя только жертвой.
Золтан Вик, Будапешт. Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Ведрашко. Володя, вы хорошо знаете настроение в Румынии, поскольку работали там корреспондентом и продолжаете следить за румынской жизнью и культурой. Как там относятся к советским послевоенным памятникам?
В Румынии традиционно относились хорошо, относились с достоинством и уважением к памятникам советским солдатам. Десятки тысяч солдат погибли в ходе Яско-Кишиневской операции и освобождения Румынии. И, в общем, этот вклад советской армии там всегда ценят.
Много ли памятников военных и послевоенных времен на территории Румынии?
В Румынии сотни кладбищ, больших и маленьких. Но, как правило, это кладбища достаточно небольшие, на несколько десятков, может быть, несколько сотен могил. И меня всегда удивляло в Румынии то, что можно оказаться в какой-то совершенно далекой от центра провинциальной области, где-то в горах, где-то в какой-то деревеньке можно увидеть кладбище на несколько десятков могил, которые находятся в прекрасном состоянии и ухожено, и чувствуется, что кто-то внимательно и бережно за этим следит.
А в столице, в Бухаресте?
В Бухаресте есть несколько кладбищ советским солдатам, и главный памятник всегда был и находился в центре города на площади Виктории, на площади Победы, рядом с резиденцией румынского правительства, на развилке двух больших магистралей. Однако в конце 80-х годов по решению румынских властей и под предлогом строительства метро в Бухаресте его переставили с одного места на другое. Это вызвало неприятную напряженность между посольством и властями, но если действительно под этим местом проходит метро, тут оставалось только развести руками. И памятник перенесли на несколько сотен метров на шоссе Киселева, в небольшой скверик, поставили его на столь же высоком постаменте из мрамора, и сама скульптура очень заметная, видная. В общем, все было сделано с большим уважением. В 91-м году, уже после революции, уже когда пришли антикоммунистические, так называемые, силы к власти, памятник решили передвинуть. Поначалу какие-то непонятные несколько десятков человек очень такого сомнительного внешнего вида начали предпринимать какие-то странные действия, отбивать гранит. Очень скоро, поскольку это находится рядом с советским посольством, очень скоро были налажены нормальные отношения. В итоге памятник перенесли очень достойно в 91-м году. Он стоит теперь на кладбище, воинском кладбище в Бухаресте Пипера, где много захоронено советских солдат. Постамента у памятника больше нет, он стоит на земле среди могил. Но тоже все очень достойно.
Как сегодня реагируют в Румынии на то, что происходит вокруг памятников Таллине?
В 2005 году между Румынией и Россией было подписано межправительственное соглашение о сохранении воинских захоронений. Оно лишь закрепило формально то, традиция чего в Румынии всегда существовала. Поэтому вот события столь горячие, как сейчас произошли в Таллине, они не встречают понимания в Румынии. Там могут говорить о так называемой оккупационной роли советских солдат, могут говорить о бессарабской проблеме, вот Молдавия, Румыния, это все сколько угодно. Но это вопросы чисто теоретического, исторического такого свойства. Люди говорят об этом, разводят руками, но конфликта на этом не делается и каких-то страстей не разогревается.
О румынском взгляде на судьбу послевоенных монументов мы беседовали с моим коллегой Владимиром Ведрашко. В разговоре о памятниках советским воинам нельзя, разумеется, обойтись без Берлина. Я попросил нашего корреспондента в Германии Юрия Векслера присоединиться к нашему обзору.
Самый известный в Германии памятник советским солдатам, погибшим в годы Второй мировой войны, расположен в Берлине в Трептов-парке. Это созданная в учете чем статуя советского солдата с немецкой девочкой на руках. Другое, не менее известное советское военное захоронение и мемориал находится в самом центре Берлина, недалеко от Бранденбургских ворот, Рейхстага и резиденции канцлера. Памятники эти не вызывают особого общественного интереса и внимания. Акты вандализма со стороны неонацистских хулиганов по отношению к советским военным захоронениям и памятникам явление крайне редкое. Раньше памятник в Трептов-парке охранял почетный караул, выделявшийся группой советских войск в Германии. После ее ухода из страны за монументом, как и за другими подобными памятниками и кладбищами, ухаживают власти Берлина и Германии согласно договору, подписанному в свое время Михаилом Горбачевым и Гельмутом Колем. Мой собеседник по поводу эстонского феномена, госпожа Андреа Моль, научный сотрудник Германо-российского музея в Берлинском районе Карлсхорст. Это единственный в Европе музей, где бывшие противники объединились, чтобы сохранить память о Второй мировой войне. Здание музея само является памятником войны, так как в нем была подписана советская версия полной и безоговорочной капитуляции Германии. На мой вопрос, может ли она представить себе в Германии нечто подобное тому, что происходит сегодня в Эстонии, Андреа Моль ответила.
Непредставимо, что немецкое общество как-то возвращает памятникам советского происхождения. Тем более Вторая мировая война вот так связана с болем, в общем, общим болем, что трогать эти символы, хотя это может быть не их, но советские, невозможно. Это же общая память о войне. У нас в Германии не существует антисоветское мнение, как может быть, конечно, в неонацистов есть антиеврейское или в Эстонии антисоветское. Такое у нас не существует. Конечно, есть дискуссия о жертвах немецких. Это правильно. Но это вообще не трогает могилы или памятники.
А как вы думаете, это все-таки связано с христианским воспитанием вообще, такое бережное отношение к захоронениям и к покою мертвых? По-моему, в Германии даже есть закон ведь о нарушении покоя мертвых.
Ну да, но это не только христианский, можно сказать, и еврейский тоже есть. И я думаю, что покой мертвых, и, по-моему, почти в каждом культуре существует.
Ну, в общем, да, конечно.
В исламском тоже да, существует. Да, да. Я уверена, что павших или мертвых не трогают.
Юрий Векслер, Берлин. Так наши европейские корреспонденты рассказывают о спорах вокруг памятников советским воинам. Европейский час на волнах Радио Свободы. И в завершение нашей программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
История оперного искусства знает несколько случаев, когда сразу два композитора сочиняли оперы на один и тот же сюжет. Самый известный пример – «Сивильский цирюльник». Первым оперу под таким названием написал неаполитанец Джованни Пазиелло. Она пользовалась огромным успехом, и существует даже предположение, что «Женитьбу Фигаро» Моцарт сочинил под впечатлением от «Цирюльника» Пазиелло. Когда же Россини взялся писать свой шедевр, поклонники Пазиелло устроили ему настоящую обструкцию. Но победил Россини. Только увертюры его цирюльника распевают наизусть, а Пазиелло, самого знаменитого композитора своего времени, хорошо помнит в основном меломаны. С оперой «Богема» Руджера Леонкавалло, премьера которой состоялась 110 лет назад, 6 мая 1897 года в Венецианском театре «Ля Феничи», произошла похожая история. Леонкавалло писал эту оперу практически одновременно со своим другом Джакомо Пуччини. Обоих композиторов привлек роман Анри Мюрже «Сцена из жизни богемы. Легенда об обитателях латинского квартала в Париже». В этом споре безусловный победитель Пуччини, который успел таки опередить Леонкавалло и выпустить свою оперу на год раньше, в феврале 1896 в Турине. Успех богемы Пуччини, возможно, связан с тем, что его вдохновляли воспоминания о собственной нищенской, но веселой молодости. Леонкавалло же, узнав, что Пуччини использовал роман Анри Мюрже, пришел в ярость и навсегда рассорился с приятелем. Леонкавалло долго не сдавался и даже выпустил в 1913 году в Палермо новую редакцию своей оперы. Но превзойти Пуччини так и не смог. Впрочем, Леонкавалло – автор другого шедевра. Он создал оперу «Паяцци». Его не забудут.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Climate change and changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события, задумаемся о том, что происходит, как можно изменить эту жизнь к лучшему. Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Одной из самых громких акций в Москве получился митинг партии «Яблоко» и «Движение за права человека».
Президент нарушает баланс властей в Украине.
Ольмерт заявил, что принимает критические замечания комиссии, но не уйдет в отставку.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нет никакого смысла сообщать врагу, когда вы собираетесь выводить войска.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – Это эфир и сайт «Свободы».